Вот так звук истории.
15:06. Сергей Бунтман у микрофона. Мы сейчас с вами включим благополучно, я надеюсь, YouTube. Чат уже работает, и в нем уже появляются некоторые сообщения. Я напоминаю, что в YouTube это на канале «Дилетант». Еще одно объявление, пока суд до дела. Дилетантские чтения у нас каждый месяц проходят, в конце каждого месяца. И 30 октября... через там неделю с небольшим, получается, что мы через 10 дней. Мы с вами встретимся в историческом музее с теми, кто придет, с теми, кто уже знает, кто уже купил билеты, и с теми, кто собирается это сделать в ближайшее время, потому что у нас последние даже летние дилетантские чтения показывают, что билеты исчезают достаточно быстро. У нас тема номера, которую я сегодня, кстати говоря, и представляю, это Екатерина II, Крым мой. Когда включится у нас сейчас трансляции, вы увидите здесь специальным образом, путем спецэффектов, сделанную обложку этого номера, которая будет вот рядом со мной. Вот она должна быть уже. Екатерина II, Крым мой. И главная тема — Екатерина II. Здесь Александр Борисович Каменский, один из лучших специалистов по 18-му русскому веку, придет и будет вам рассказывать, а вы будете задавать ему вопросы, а он на них отвечать. Встреча 30 октября в 19:00 в историческом музее. Как всегда. Привет всем, и кто пишет нам смски, +7 985 970 45 45. Переходим мы к обзору этого номера. Конечно, встречаемся мы с страничкой главного редактора, как всегда, в самом начале. И Виталий Дымарский у нас предлагает себе правила поведения для тех, кто собирается в Солсбери или еще в какие-нибудь такие экспедиции. Вот совершенно четкое наставление, чтобы не было так, как получилось. Ну, во всяком случае, здесь сарказм виден. Фотографии из альбома «Лес 20 век», и здесь довольно страшная фотография, очень даже страшная. Является ли смертная казнь позором? Да, для палачей. Но эта фотография сделана в Будапеште в 1956 году, после того, как был убит один из агентов секретной полиции Ракоши, как раз против чего и восставал народ. И там были провокации и в самом начале венгерской революции 1956 года. 56-го года, и когда были, и вот начальник будапештской полиции описывает, что и советские войска были в недоумении, те, которые стояли в Венгрии, те, которые вошли в Будапешт, и когда стреляли и по толпе, и стреляли и в советских солдат, в советских офицеров, стреляли с крыш домов. И там было явно, в общем-то, что это агенты ГБ венгерского. И даже тогда показывали советским офицерам, показывали, что вот наверху люди, действительно, будапештцы, те, которые и протестовали против Ракоши, и те, которые поддерживали Имре Надя. И они показывали наверх и говорили, вон там стреляют, и явно это провокаторы. И даже по свидетельствам начальника будапештской полиции дали очередь по крышам с пулемета советского танка. Но столкновения были настолько суровыми, и вот эта ненависть к абсолютно сталинистскому правлению Ракоши, а в чем-то и превосходящему, потому что такая территория, такая густота и лютость Ракоши самого, она, конечно, зашкаливала. И это привело и к массовым линчеваниям. Очень много было убито просто на месте людьми. Убито, растерзано толпой агентов венгерского ГБ. Итак, Ну что же, мы сейчас, теперь уже актуально говорят, не Крым мой, а рай мой. Ну да, Екатерина присоединила Крым и также южные области, примыкающие к Крыму, присоединила к России то, что в правильном понимании этого слова и называлось Новороссией. И то, что когда было всегда, мне было всегда приятно читать цитату из Потемкина, который называл основанный им город Херсон, в котором родился мой папа, и в котором я проводил замечательные каникулы, и слышал прекрасные о нем воспоминания, и очень люблю этот город в самом широком месте Днепра, говорил, что это Афины на Днепре будут. Но там многое не получилось, например, такое кораблестроение, которое намечал Потемкин. Не совсем выход оттуда удобный, и есть лиман, и поэтому в Николаев было переведено кораблестроение. Но мы с вами смотрим всю вот эту историю, историю присоединения Екатерины Крыма. И в этой истории мы видим многие времена очаковских покорения Крыма, что представляли собой взаимоотношения Крымского ханства и России уже к середине и второй половине XVIII века. Какова роль Потемкина? Потому что Потемкин действительно был и мотором, и вдохновителем этой огромной операции по присоединению Крыма, по отторжению у него у сюзеренов крымского хана, турецких султанов. И это был заветный способ присоединять территории и добиваться, в общем-то, преимущества и на Черном море. Но, как мы с вами понимаем, мы уже находимся сейчас и живем в 21 веке. И то, что было достаточно терпимо в 18 веке, а для Потемкина, например, было образцом, как получается из наших публикаций тоже, была одним из образцов операция по присоединению Корсики в 68 году, в 1768 году, за год до рождения Наполеона, отторжение у Генуи и присоединение к Франции острова Корсики. Да, это достаточно было ходовым событием. И об этом вспоминают, я думаю, что и в России, и вообще на пространстве бывшей Российской империи можно об этом вспоминать как действительно о славных временах, временах освоения, заселения, рачительного хозяйствования на заселенных и присоединенных на территориях. Хотя, например, отток крымских татар с полуострова уже тогда был по многим причинам, и политическим, и религиозным, отток в Османскую империю был очень большим. Но как бы то ни было, и среди деяний Екатерины Державин сочиняет текст для того, что Козловский сделает гимном «Гром победы, раздавайся». Державин упоминал и Крым, и действительно упразднение Крымского ханства, и почему это было надо, и в своей одической форме Державин это говорил. И потом стали петь. Это действительно был фактически национальный гимн, тогда отсутствовало. И мы сейчас с вами послушаем «Гром победы, раздавайся» в хоровом мужском исполнении, где слышны и хорошо различимы все куплеты Державина на музыку Козловского.
Гром победы, раздавайся, раздавайся, вести за правый рот. Звучный слава ты украшайся, звучный слава ты украшайся, Бога лета ты патриота, Бога лета ты патриот. Слава тебе, Катерина, слава тебе, Катерина, слава нежная Тамара, слава нежная Тамара, слава тебе, Катерина.
Замечательное исполнение. Славься, семья Екатерина, гром победы раздавайся. И вот как раз к Херсону я всегда вспоминаю, как мне рассказывали, что мой прадедушка, военный врач Александр Александрович Великопольский, начинал чуть не каждый день напеванием, когда он собирался на службу, напеванием гром победы.
раздавайся. Здесь продолжается некоторые замечания, вот как раз по фотографии с венгерскими событиями связанными. Да, конечно, да, суд Линча, это чудовищно. Это чудовищно, и всегда ты знаешь, что у человека есть родные, и что, может быть, сам он был вынужден и принужден. Мы еще с вами поговорим об этом в ходе нынешней передачи. Вот про Андропова здесь мне пишут, что в Москве, Михаил Петрович пишет, на Лубянке мемориальная доска Андропова, а в Венгрии и Чехии Андропова считают преступником в связи с вводом советских войск 56-го и 68-м году в Чехословакии. Да, ну вот дело в том, что Андропов тоже там принималось решение на высочайшем уровне, и, насколько я знаю, в 56-м году против введения дополнительного контингента войск, в общем-то, ну, скажем так, не столько против, сколько осторожно к этому относился, высказывал сомнения Анастас Ивановичем Микоян. И это следует как раз из записей Президиума ЦК КПСС, которые изданы, и даже их черновой вариант издан, самый ценный, где еще ничто не редактировано и не цензурировано. Да. Андропов добился там решающих успехов, включая переход на сторону СССР Яноша Кадра. Ну, вот, да, Андропов добился. Ну, вот какой-то ценой вот это подавление революции, конечно. И вы знаете, я недавно услышал рассказ Геннадия Шпаликова по радиокниге, которую я очень люблю и очень часто слушаю. Услышал рассказ Шпаликова, как раз где герой, вот приятель лирического героя этого рассказа, приятель погиб в Венгрии при подавлении революции, как там описывается венгерская революция. Меня пробрала дрожь, и не от того, что это было страшно, а от того, что как, в общем-то, в каком невероятном заблуждении мы находились, и насчет фашизма там сказано. А когда прибыли солдаты, тот же самый начальник Будапештской полиции вспоминает, когда прибыли уже солдаты из глубин Советского Союза, а не те, кто стоял в 1956 году, там, на территории Венгрии, когда прибыли, и спрашивали, где тут у вас Рейхстаг, потому что их послали биться с фашистами. Вернемся к Екатерине. Екатерина и освоение южных земель. Действительно, без флота ничего не решишь, флот не сделаешь, если у тебя нет гавани, и Черноморский флот это была необходимость для Екатерины и для тогдашнего развития Российской империи, которая продолжала быть экстенсивным. Да, вот здесь вот весело написали нам в чате, что Катька пришла незаконно государственным переворотом. Да, пришла. Но если взвешивать ее, и я еще раз вас приглашаю на дилетантские чтения с Александром Каменским, если взвешивать все то, что дала Екатерина Россия за время своего правления, немалое, 34 года все-таки, все то, что она дала по сравнению и с Петром, и с Елисаветой, и с другими монархами XVIII века, это несравнимо. Это невероятные вещи, которые она дала. Да, конечно, все очень непросто. Да, конечно, это методы, и определенные репрессии, но это желание сделать в перспективе Россию просвещенным государством, это, наверное, позитивно. Здесь, да, ну, конечно, да, именно английские и французские корабли сделали независимую Крымскую республику в острове Крым у Аксенова. Если вы помните, что после залпа артиллерийского с главным калибром как раз полуостров и отошел, оторвался от континента и превратился в остров Крым. На территории современной Республики Крым поиск пристанища скитались обращенные в корову возлюбленная Зевса, аргусская царевна Ио. Ну да, ой, кого там только не было, Сэм Стоун, кого там только не было. И здесь у нас отдельная публикация посвящена, «Чей Крым» она называется, и посвящена народам, которые издревле населяли Крым. Здесь кочевники и горцы, греки, скифы, римляне, пожалуйста, готы, те самые знаменитые готы. И это не немцы, поселенные Екатериной, там жили, а потомки действительно германцев древних. Гунны там проходили, где только гунны не проходили. Османская империя, Крымское ханство, монголы и действительно династии при развале Улуса Джучи, которому принадлежала и северо-восточная Русь, вот тоже там, конечно, монголы были. Генуэзцы и генуэзские крепости мы знаем. Армяне, хазары и греки, уже новые греки, кого там только не было. Вычистили, конечно, Крым страшно во время войны, и какие бы, в общем-то, аргументы ни приводились в пользу депортации, и даже у меня была такая краткая, небольшая и краткая, и мягкая достаточно полемика с Александром Горным, который говорил, как вспоминают в Крыму вот во время... Ну, кто сейчас вспоминает, кстати говоря, во время... Что было во время оккупации? И как вели себя крымские татары? Все равно это не оправдывает оккупацию, которая, кстати, официально признана преступлением. Сейчас мы к вопросу мы о Потемкине, например, мы послушаем небольшой фрагмент из оперы, которую написала Екатерина II, ну, при помощи своего секретаря Александра Храповицкого, музыка Висенте Мартины Солер, это «Горе-богатырь Косометович». Я думаю, что «Горе-богатырь» это или Густав III, который пошел на Россию, кстати, об этом есть статья в «Дилетанте», или же сам Потемкин, «Горе-богатырь», который при охлаждении отношений, в общем, сделался горе-богатырем. Но вот сейчас мы горе-богатырь и его мать, и вот такое чудесное, кстати говоря, петербургское исполнение.
Не цветет, солнце не пропадает.
Впрочем, чрезвычайно забавная опера, и когда ее вот сейчас исполняют вот в таком вот виде, как реконструкция тех представлений, которые были в XVIII веке, это звучит и выглядит очень и очень интересно. Когда-нибудь поговорим подробно. Сейчас прервемся на 5 минут, а потом продолжим о новом номере, который выйдет в начале той недели, «Дилетанта».
Вот так. Звуки. Вот так. Звук истории.
Продолжаем обзор нового номера журнала «Дилетант». Обложку в Ютьюбе, например, вы видите. Там на фоне Крыма Екатерина. И вот такое там синее море у нас, черное, которое на обложке. Номер выйдет 23
числа, я так думаю, что во вторник уже можно будет купить. Где купить, это мы об одном нюансе этой задачи. Мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Сейчас же я хочу сказать, что вот здесь пишет Михаил Петрович, про Крым и про Россию в 1787 году было интересно читать записки венесуэльского дворянина Франциско де Миранды, малоизвестные в СССР и нынче в России. Ну, отчего же малоизвестные? Малоизвестные — это только... тому, кому лень, для того, кого лень, кому лень читать, потому что, во-первых, это было издано, во-вторых, мы в интернете можем читать, если хотим. Так что это все доступно, абсолютно все доступно. Екатерина не подготовила транзит власти, пишет Сергей Булавский, и это сыграло роль гибели Павла. Интересно, это сыграло роль гибели Павла. Я не согласен с вами, потому что именно Павел ввел закон о престолонаследии, очень четко распределяя все дальше. Но Екатерина проект, в общем-то, при перевороте, те, кто готовил переворот, считали, если я не ошибаюсь, Панин считал, что Екатерине стоило бы быть правительницей или регеншей при наследнике, малолетнем Павле Петровиче, которому было в то время, если я не ошибаюсь, ему было 8 лет. Но не пошла на это Екатерина и, наверное, была права. Другую правительницу мы знаем, правительницу при царях той же династии, и это была Софья. И в рубрике «Штука» я вот написал о двойном троне, но не столько о двойном троне, сколько о софинском времени, о тех же самых крымских походах Василия Голицына, кратко, как требует того рубрика. Я и написал, посмотрите, это она, по-моему, здорово оформлена. Там и две шапки Мономаха, и двойной трон, и Софин, такой суровый портрет. Мы сейчас вернемся к правлению Екатерины. От путешествия Екатерины у нас представлена картой, и все это заблуждение историческое о потемкинских деревнях, которые представляли собой театральные декорации. И именно это театрализованное пышное путешествие в присутствии очень знатных особ европейского толка. 500 свежих лошадей, 200 экипажей, 3000 придворных и слуг, 12 дней, 15 миллионов казенных рублей было потрачено на это знаменитое путешествие. И чтобы увидеть и показать пределы новой России, Екатерина затеяла это путешествие. И вот при том, что Екатерина, мне кажется, одно из достижений Екатерины – это призыв колонистов в Россию. Екатерина проявляла достаточную толерантность и считала, что привлечение толковых хозяйственных людей в Россию должно продолжаться не только на уровне, например, военных или политиков, или уже людей высокопоставленных, но и на уровне крестьян, колонистов, работников. И вот мы видим и в Новороссии, это были та же самая Каховка, и знаменитый заповедник Асканино, все-таки основан немцами. И мы с вами видим остатки несчастной, например, республики немцев Поволжья, которая из бывших колонистов как раз и состояла. Видим сейчас великолепно реставрируемую старую Сарепту. Привет всем, кто слушает нас в Волгограде. Это дивное место, прекрасное совершенно, в котором я был в 15-м году. И пригласил немцев к нам в Саратов. Действительно, Саратов, действительно, Сэм Стоун. И я вам скажу, что в Саратове, когда нас повели в этнографическую вот деревню такую, где всех народов, там было столько всевозможного самоструга и новодела, плохо сделанного, как тот же я там видел криво вколоченные гвозди и отвратительно завернутые саморезы в грузинском, например, доме, тот, который не считают грузинским домом. Но было подлинное здание, подлинное немецкое крепкое здание, которое просто перенесли оттуда. Я хочу вам представить сейчас почти что екатерининских времен, когда сохранили язык людей, фольклор, и вот представить немецкую народную песню. Кстати, тоже посмотрите, это великолепнейшая запись, когда поет пожилая женщина,
женщина Эльвира Мелленберг, ее семью сослали вот тогда, в 1941 году, депортировали, кстати, о депортациях, депортировали на восток России. И вот, пожалуйста, она объясняет и поет песню, которую исполнит.
Это песня, как она любила одного, любила и ждала, и потом матери свекровки не надо было ее, ей надо было другую, но вот они расстались-то. Иксас малин дарлаубе, соштилун камзалай, такам. Der stolze Heinrich zur Garde dir herein. Ach Heinrich, stolzer Heinrich, wo warst denn du so lang? Lässt mich so treulich lure, mir war es schon Angst und Bang. Lässt mich so treulich lure, mir war schon Angst und Bang. Verzag nur nicht, mein Liebje, verzag es du nur nicht. Ich will dich treulich liebe, mein Mutterleid es nicht. Ich will dich treulich liebe, mein Mutterleid es nicht. Willst du mich treulich liebe, dein Mutterleid es nicht. So such dir eine andere, die schöner ist als ich. So such dir eine andere, die schöner ist als ich. Da sprang der stolze Heinrich noch dreimal um sein Hut.
Здесь пишет очаровательная смесь. Очаровательная, с мотивом, типично русская, народная, да, слова немецкие, народные, что и приходится, это пишет нам наш один из читлан, ожидать от жизни рядом, культурное взаимодействие с живым примером, вот такое великолепное совершенно взаимодействие, да, и я помню очень хорошо, в Азии учились девочки, которые были из семей переселенных немцев в Павлу, учились на немецком факультете, и когда их, в общем-то, переучивали. На Муромской дороге все правильно. Да, 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 да. Это не русский диалект немецкого языка. Это тот язык, который они сохранили. И когда их переучивали на действительно литературный немецкий язык, и главная была задача, приехали немцы тогда, и главная была задача не дать переучить, чтобы они не забыли, потому что это такой исторически невероятный документ, и живой документ, и живой разговор, тот диалектный, как мы знаем, когда люди находятся в достаточной изоляции, они сохраняют свой язык, он не так развивается, как на родине. Тем более, что приезжали из разных мест Германии, и тоже разные замкнутости, группы, и это было поразительно совершенно. И здесь мы с вами плавно, резко переходим к одной из статей, оказавшейся, к удивлению, совершенно нашему камнем преткновения во многих плоскостях. Эта статья называется «Черт в плену». Эрих Хартман – это знаменитый летчик Люфтваффе немецких во время Второй мировой войны. В основном он воевал на Восточном фронте и провел 800 воздушных боев. У него 352 уничтоженных самолета противника, 347 советских. Человек, который пережил и плен,
Он пошел сдаваться англичанам, посадив буквально в последний день войны свой самолет, уничтожив его, и пошел сдаваться англичанам. Ничего не получилось, англичане его выдали, потому что это было на территории подконтрольной Красной армии. И он провел в плену. Потом осуждать его как военного преступника было трудно, поскольку он ничего не делал, только воевал, как все другие. Не вышло сделать с эпизодами уничтожения гражданских объектов, потому что он там не был, вот ни под Смоленском, нигде, что пытались инкриминировать. Но инкриминировали достаточно при всей трагичности происходящего, это инкриминировали порчу государственного советского имущества, то есть когда он сбивал самолеты. Эрих Хартман не ненавидел ни русских, его даже об этом спрашивали и своих противников, и что им было ненавидеть, ни тех, кто держал его в плену, ни тех, кто осуждал его по таким странным вот мотивам. И он очень надеялся, что не будут всех немцев ненавидеть из-за того, что авантюристы, как он говорил, привели к трагедии его собственный тоже немецкий народ. Так вот, Хартман, небезызвестный Дмитрий Киселев, начал говорить, что вот у нас журнал «Дилетант» у нас восхваляет немецкого нацистского пилота, и пошло, и поехало. И, наверное, это привело к тому, что магазин «Библиоглобус» отказался продавать наш журнал, этот номер. Отказался. Просто так вот взял, да и отказался. Сначала потребовал статью на прочтение, но прочитали и отказались. Но очень интересно, это что, так страшен Дмитрий Киселев, у которого, судя по всему, не только, как мы знаем, вилла крымская в зоне оползня, но еще и кора головного мозга тоже в зоне оползня уже достаточно давно. Мне это тяжело было видеть все эти годы, потому что мы приятельствовали с Дмитрием Киселевым несколько лет, с конца 80-х годов, вот до его такого чудесного преображения. Но меня больше интересует «Библиоглобус». Мы понимаем, конечно, что не хотят неприятностей, но при этом в магазине «Библиоглобус» продаются книги, которые продаются и в других местах, совершенно официально изданные. Воспоминания Гудериана, которые очень многие знают, но и воспоминания Кейтеля. А Кейтель — это не просто за порчу государственной собственности, как Хартман был осужден, уже будучи в плену, но, извините меня, он был за преступление против человечества и был повешен. Так что это не страшно. Неужели прочитали и не увидели тогда? Получается, все ли книжки читают в «Библиоглобусе», прежде чем их выставить на продажу? И воспоминания Лени Рифеншталь там есть. Я считаю, что это правильно, что есть эти книги в большом книжном магазине. Мы должны знать историю. И великолепно, что изданы и воспоминания немецких генералов. Что мы видим историю во всей ее многогранности, что мы можем критически оценивать. И этот идиотический, каждый считать каждое упоминание исторического лица пропаганды нацизма, это идиотизм. И здесь вызвало у нас очень странные ощущения. Мы должны принести извинения, мы, как люди, причастные к изданию журнала «Дилетант», принести извинения своим слушателям и читателям журнала за то, что они не могут в привычном своем месте, если они привыкли в «Библиоглобусе» покупать журнал, не могут там его приобрести. Есть другие места в Москве, и я уж не говорю о других городах, где можно приобрести журнал. Покупайте в других местах. Ну, а здесь вот «Библиоглобусу», ну, наше, конечно, соболезнование, но это их решение. Это их решение, и я думаю, пусть они над этим решением и думают. «Я всегда езжу в Молодую гвардию», — говорит Аня. Ну что ж, очень хорошо, можно их здесь, в доме книги купить. Мы возвращаемся. Так что, ну, что здесь сказать? Мне кажется, что здесь больше не боязнь, а просто какой-то неразумности. К сожалению, сейчас это распространено. Вот, мой дядя, пишет Сергей Булавский, истребитель Николай Тимофеевич Строев, сбивший с 42 по 45 год 8 немецких самолетов, уважал Хартмана за смелость. Но все-таки мы их асов выбили большой кровью, говорил он. Да, конечно, не надо теперь Хартмана вычеркивать, что из воспоминаний вот, вашего дяди Сергея или из великолепной книги Степана Микояна, который говорит о выучке на советских и немецких летчиков, о том, с чем все связано, как это все происходило. Это огромная и великолепная книга Степана Микояна, например. И что же мы с вами... Последний номер я с радостью купила в Ашане, пишет у нас Ома А в чате. Ну, это замечательно, но про иронию истории я хочу вам напомнить следующим музыкальным номером, который вы прекрасно знаете, я думаю. Насчет изначально немецкой, это не так, Аня, судя по всему, в 23-м году эта песня была написана и вышла в Советском Союзе. Но вот это тоже, так сказать, культурный обмен. И, знаете, мне вот тот культурный обмен, который мы слушали до этого, мне гораздо больше нравится. Вот. Так, кстати, вопрос, кто у кого помылил музыку, но что подошло обоим, это точно так. Здесь я согласен с вами. Да, и про Хартмана, и про других. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, здесь не о чем говорить. И мы должны знать уж точно, что Сэм Стоун, вы правы, что война – это не веселая прогулка. И для меня очень печально, что сейчас она все более и более воспринимается как веселая прогулка. Это большое заблуждение. Это привело очень многих к трагедиям, причем мировым. Мы рождены, чтобы Штаты сделать пылью. Смотри, Дмитрий Киселев. Прекрасно. Вот этим подводим итоги. Много разных материалов еще у нас в журнале «Дилетант». И здесь у нас посвящен такой значительный кусок, посвящен столетию восстановления польской государственности. И действительно, один из итогов Первой мировой войны – это восстановление польской государственности. И вот то расчленение, первое, второе, третье, которое произошло при Екатерине, и четвертое, которое произошло потом, в 1939 году, но в 1918 польская государственность была восстановлена, и я хочу, мы с вами...
мы с вами послушаем еще одну запись. Но здесь я хотел представить, до того, как мы вернемся к Польше и послушаем запись, очень любопытную статью Дмитрия Быкова, которая на этот раз посвящена Валентину Пикулю. Здесь разбор творчества Валентина Пикуля очень легко. Нет, это не Хорстовая соль песня, это совершенно не то. Это другая, другая песня, так что не надо об этом говорить. Нет, 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 Руприхт, это не то. Так вот, вернемся к Валентину Пикулю. Очень своеобразная, очень интересная статья. И что действительно совершенно особый для советской литературы жанр у нас проводил Валентин Пикуль. Так что обязательно, обязательно почитайте. Так же, как и все у нас. Я думаю, что... да... Вот здесь мне очень много пишут про военных летчиков. Вот пилоты противника это никогда не бил, не стрелял по кабине пилота. Был вот Георг Петр Эдер не стрелял. Вообще взаимоотношения между авиаторами очень интересны. И я бы посмотрел, на этот счет рекомендовал вам посмотреть, помимо всех, которые посвящены конкретным авиаторам. Например, Первой мировой войны, таким как «Красный барон», вот фильмы про Ридхофена. Я бы посоветовал вам посмотреть «Великую иллюзию» Жана Ренуара. А сейчас я предлагаю запись 1926 года и совершенно проникновенное исполнение мазурки Домбровского государственного гимна Польши.
Вот так. Это звуки истории.